В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Тема нашей сегодняшней программы – интеграция азербайджанской и армянской диаспор в Грузии. И наши эксперты сегодня все из Тбилиси, они сидят за одним столом в нашей тбилисской студии. Это Михаил Авакян, председатель Конгресса армян Грузии, Заур Халилов, исполнительный директор Фонда гражданской интеграции, и Мираб Басилая, директор Центра правового образования и гражданского обучения Госуниверситета Ильи. Мы с Андреем из пражской студии. Приветствуем вас, господа. Итак, мы сегодня хотели бы немного изменить формат нашей передачи, включить в нее такие репортажные элементы, которые будут выполнять роль картинки, которую мы потом будем обсуждать. И я предлагаю начать с фрагмента материала начала этой недели нашего корреспондента Эдиты Бадасян.
В то время как Михаил Саакашвили приветствовал армяноязычное население Самсхи-Джавахетского региона на армянском языке, в гостинице Тбилиси Мариот собрались представители различных общественных организаций, дипломатических корпусов и церквей, чтобы обсудить проблемы армянского меньшинства в Грузии. Ситуация в ходе дискуссии накалялась. Дебаты между участниками конференции порой доходили до того, что некоторые из них покидали зал, чтобы успокоиться. В общине, как выяснилось, недовольны не только степенью участия армян в политической и общественной жизни Грузии. Очень остро стоит и проблема незнания государственного языка, есть проблемы и связанные с функционированием армянской церкви в Грузии. Замминистра по реинтеграции по вопросам правозащиты Елена Тевдорадзе, делясь своими личными наблюдениями, советует армянской общине больше работать с молодежью.
Естественно, проблемы у нас очень большие, но будем думать о том, как нам вместе с вами, именно с вами, общиной, найти те самые пути для того, чтобы наши граждане любой национальности владели бы грузинским языком, то есть государственным языком, и вместе с тем обошли бы вопрос ассимиляции, то есть своего родного языка.
Одним из самых болезненных был вопрос официального признания армянской церкви. Эту тему затронул и представитель Ватикана, святейший Клаудио Гугеротти. Елена Тевдорадзе признала, что по конституции страны у всех есть право зафиксировать свою религиозную принадлежность. В то же время она заявила:
«Но мы не дадим Эчмиадинской церкви в Грузии статус, потому что та армянская апостольская церковь, которая существует в Грузии, это так называемый филиал. Мы не признаем еще раз Эчмиадинскую церковь в Грузии».
После этого политик покинула зал. На протяжении дискуссии представители армянского меньшинства Грузии были явно критичными в первую очередь к самим себе. Они искали причины своих проблем не только в политике властей, но и в пассивности армянской общины и недостаточной заинтересованности молодежи познавать и развивать свою родную культуру и язык. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Итак, первый вопрос, который мы хотели бы обсудить, это вопрос интеграции армянской общины в грузинское общество. И у меня вопрос к Михаилу Авакяну. Вот Грузия постоянно заявляет, что хотела бы более глубокой интеграции диаспор. В то же время вот сейчас прозвучало опасение, вот как найти эту грань между ассимиляцией и интеграцией. Как вы к этому относитесь? Не считаете ли вы, что армян хотят сделать просто грузинами? Особенно, когда речь идет, например, о церкви, ее не регистрируют. Кто такие армяне, граждане Грузии? Какими они должны быть?
Добрый вечер. Хочу поприветствовать всех слушателей. В первую очередь хотел бы сказать такую вещь, что, конечно же, проблемы существуют, проблемы разного характера, но нужно пытаться как-то решать эти проблемы. Разные взгляды, разные мнения бывают, но при решении этих проблем нужно в первую очередь очень щепетильно подходить к тем нюансам, которые касаются, как вам было сказано, слова интеграции или ассимиляции. Я могу вас убедить в том, что проблема, как вы сказали, со статусом церквей существует, потому что это юридический статус, и за неимением законодательной базы, которая бы регулировала бы статус религиозных конфессий в Грузии, это касается, кроме армянской церкви, также и католической церкви, мусульманской общины, иудейской общины, не существует просто законодательной базы. И, исходя из этого, было бы желательно, например, у грузинской православной церкви подписан договор, конкордат, который зафиксировал позицию государства и церкви. Но вот на протяжении уже долгих лет идут разговоры, всякие дебаты, обсуждения, обещания, но по сей день этот вопрос никак не решен. Решение этого вопроса способствовало бы, конечно же, для многого. Исходя из того, что за неимением статуса определенные возникают волокиты и проблемы у тех же самых церквей, будь это при строительстве, при
Михаил,
реставрации.
Можно я вас прерву на секундочку?
Да.
Вопрос церкви, он действительно очень важный, но вот вы могли бы четко сформулировать, вот вы сегодня смотрите на политику Грузии, это политика интеграции или ассимиляции? Вот просто коротко.
Я считаю, что это политика интеграции.
Хорошо, спасибо, Михаил. Следующий вопрос Мерабу Басилая. Мераб, вот скажите, современное грузинское общество, оно, по вашему мнению, готово к построению именно гражданской нации?
Нет, конечно. Я могу сразу прямо сказать, что этническое большинство Грузии к этому не готово. Вы знаете, вот вы ставили вопрос, интеграция или ассимиляция, да? Я бы сказал так, что, в принципе, если говорить об интеграции, то надо ставить вопрос, интеграцию куда? В гражданское общество? Да, если спросить, скажем, представителей, скажем, гражданского общества, их идеал интегрировать всех. Гражданское общество, да, открытое гражданское общество. Но проблема в том, что самого открытое общество в Грузии, она очень-очень-очень слабая и очень, скажем, не могу сказать, что она состоялась для этнического большинства. И не надо думать так, что вот этническое большинство, оно уже интегрировалось в какую-то классификацию еще более высокую, чем она была, и теперь она хочет потянуть за собой этническое меньшинство. К сожалению, это не так. Не к сожалению, а это фактически не так. Проблема идеалы и стандарты открытого общества и для этнического большинства большая проблема, и, соответственно, для этнического меньшинства. Но я, как представитель этнического большинства, могу больше говорить об ответственности большинства в этом процессе. Да? Я думаю, что вот тот этнопатриотизм, который мы культивировали в нас в течение десятилетий или, может быть, даже веков, она дала какой-то такой, знаете, результат. Да, мы как этническая группа как-то сохранили свою особенность, то есть мы состоялись на карте мира. Теперь идет речь о строительстве государства. Ну, какого государства? Государство этнических патриотов или государство государственных патриотов? Я лично думаю, что проблема вот в этом дискурсе возникает. Кого мы хотим видеть в Грузии? Политических граждан или, скажем, этнических граждан? Я лично склонен, что гражданин Грузии должен быть политическим грузином, а этнический вопрос – это вопрос, относящийся, я не знаю, может быть, такой уже отдельной жизни, которым должно поддерживаться самим желанием этногрупп. Сохранить это в том виде,
в каком
виде они это видят.
А, вот вопрос есть у Андрея Бабицкого.
Мераб, у меня и вопрос короткий, и ответ, если можно, тоже дайте лаконичный. Скажите, вот на ваш взгляд, кто, как вы сказали, культивирует этот этнопатриотизм? Это само общество его продуцирует? Или, в общем, усилиями власти разогревается такая вот националистическая атмосфера?
Ну, власть — это то, что она культивирует этнопатриотизм. Я не говорю, что я не подразумеваю, что этнопатриотизм — это однозначно очень плохая вещь. Я говорю, что то, что культивируется в Грузии сегодня, если хотите, пойдем в дискурс прошлый, но я говорю о сегодняшнем дне. То, что культивируется сегодня, это плохой этнопатриотизм. И, к сожалению, я должен сказать, что этот плохой этнопатриотизм культивируется теми людьми, которые на протяжении десятилетий были, как бы, ну, как вам сказать, ну, я не знаю грузинского слова, да, role model или общество, то есть это видные элитные люди, которые всегда были на виду у людей, которые выступали в плане, я не знаю, как это были творческая элита, это была научная элита, экономическая элита.
Да, спасибо, Мераб, и мы переходим к нашему второму сюжету. Это фрагмент репортажа нашего корреспондента Мзии Парисишвили из Поничала. Это было в феврале этого года, но вряд ли что-то изменилось в этом селе, и я думаю, материал весьма актуален.
Транзитная автомагистраль проходит прямо посередине села Поничала. Для местных жителей шум автомобилей и трейлеров – привычный ритм жизни. Всегда есть на что поглядеть у дороги, и заодно можно продукты из своего огорода на лавках продавать. Взрослые собираются у магазина. Молодые ребята предпочитают стоять отдельно.
Это радио «Эхо Кавказа». Нас интересует, как вы живете? Мы здесь свободны, никому не трогает, ничего не делает. Ничего нету, но хорошие мы живем, потому что мы счастливы.
Говорит 16-летний Эмиль Кахраманов. Подбегает парнишка, его тоже зовут Эмиль. Он младший, учится в 6 классе на русском секторе. В отдаленных от магистрали переулках без переводчика не обойтись. Знает только азербайджанский.
Здравствуйте. Салам алейкум. Камарджоба.
В Пунджале достопримечательностью считают отстроенную в прошлом году мечеть. Большое здание с куполом и зеленым флагом. У мечети в день 3 раза на молитву собирается часть молодежи. Один из них, Фикрат, хочет посвятить себя вере.
Я собираюсь, у нас там медреса есть здесь. Я собираюсь и туда пойдем. Я туда потом Иран научиться.
У нас вот такая вот рубрика, это называется «Счастливая деревня». Мы так ходим по Грузии в деревнях. Вы считаете, что у вас счастливая? Вот, помните?
О, счастливая, да. Все хорошо у нас. У нас все есть, мечеть есть, все есть.
Это был материал музея Парисяшвили, и у меня вопрос Зауру Халилову. Если посмотреть на новостную ленту, то возникает ощущение, что проблем с интеграцией армян на порядок больше, чем с интеграцией азербайджанцев. Однако вот недалеко от Тбилиси в селе живут люди, которые не говорят по-грузински, только по-азербайджански, немного по-русски, сразу возникает вопрос. Это вот союзнические отношения с Азербайджаном заставляют Грузию особо не педалировать эту тему?
Я бы не сказал, что радикально отличаются те проблемы, которые существуют, скажем, в армянской общине, но в основном это две большие этнические группы, которые проживают на территории Грузии. Что касается азербайджанцев, то, естественно, существуют какие-то специфические проблемы, которые есть у разных этнических групп, и за последние 20 лет сложилось так, что, естественно, и геополитические, и экономические связи, скажем, этих двух стран повлияли о том, что этнические азербайджанцы все-таки вот эта форма протеста или же выражение своих претензий по отношению, скажем, к тем проблемам, которые есть, они более так лояльно, в кавычках, лояльно относятся к властям, и как только медиа или же другие средства, скажем, обращаются к обычным жителям сел, несмотря на то, что конкретное село находится буквально в нескольких километрах от столицы, то, естественно, из сюжета тоже видно, что проблем много, и одна из них та же самая проблема языка. Естественно, если нет коммуникации, создается проблема информационного вакуума, политического участия, общественного участия и так далее и тому подобное. Но факт, что вот это лояльно настроенные этнические азербайджанцы фактически не говорят о тех проблемах, которые есть, и, к сожалению, потом происходят те проблемы, которые происходят, например, в том же самом селе, и есть проблемы с религией.
Заур, ну я понял, что проблемы азербайджанской общины, они, в общем, очень напоминают проблемы армянской общины, но азербайджанская община, она не так активно конфликтует с грузинскими властями, и вместе с тем, насколько мы видим, азербайджанская община гораздо более изолирована. Да, я правильно понимаю? А есть ли какие-то встречные шаги со стороны грузинской власти и попытки интегрировать азербайджанскую общину, предложить какие-то программы интеграции?
Что касается географического положения, это тоже очень важно. Несмотря на то, что, скажем, место компактного проживания того региона, где компактно проживают этнические азербайджанцы, это буквально в 40 километрах от столицы, естественно, проблемы это не решаются. Но факт то, что влияние этнических родин на протяжении последних 15-20 лет было очень большим. Это и информационное влияние, это и экономическое влияние. То есть эти люди были фактически, эти два анклава были привязаны к своим этническим родинам намного больше, чем, скажем, Грузии. Вот на протяжении нашей работы там, за последние 10 лет были очень много фактов того, что люди обращались с заявлениями жителей Грузии, скажем, к правительству Азербайджана или же к Армении о том, чтобы решить, скажем, проблему там, скажем, с водоснабжением, например, или же другие социальные и экономические эти проблемы. То есть осознавание того, что они являются частью другого государства, вот этого сознания и восприятия было очень мало. Сегодня ситуация радикально меняется, естественно, делается больше шагов и больше попыток для того, чтобы вернуть этих людей в грузинское общество и дать понять и этническому большинству, и этническому меньшинству, что этот страх, который сегодня реально существует в грузинском обществе, этот страх, присущий этническому меньшинству и этническому большинству, мы боимся друг друга, потому что мы не знаем друг друга.
У меня тогда вопрос к Михаилу Авакяну. Михаил, вот Заур нарисовал нам картинку, да, В принципе, угу. проблемы с интеграцией точно такие же. Но этот вопрос не переходит в какую-то политическую плоскость. Нет каких-то проблем, только, насколько я понимаю, из-за одной вещи – политической лояльности. Вот хотелось бы узнать, у армянской общины такая тесная связь с Арменией, и чувствуют ли армяне в Грузии себя гражданами Грузии или все-таки гражданами Армении?
И если можно, я добавлю к этому вопросу буквально два слова. Есть ли какое-то влияние из Армении, которое формирует вот эту политическую конфликтность в армянской среде, в Грузии?
Ну, в первую очередь, я хотел бы сказать то, что проблемы армянской общины, они отличаются от столицы, от центра и от региона, потому что с полной уверенностью я могу заверить вас, что знание того же языка, вот на примере азербайджанского этноса, который в несколько десятка километров от столицы не владеет. Здесь есть такое, что армянский этнос не владеет государственным языком, это только в местах компактного проживания Самсхо-Джавахети. А вот что касается Грузии, знание государственного языка у них намного лучше.
Но извините, что я включаюсь, но, по-моему, знание государственного языка недостаточно даже, ну, конечно, чтобы работать или это так, уже заниматься академической деятельностью.
Да,
это, потому что даже в Тбилиси это проблема.
Ну, это уже зависит от ресурса, от потенциала, которым ты обладаешь, да, и от самореализации. Да, просто насколько ты можешь самореализоваться при том же трудоустройстве или при определенных, скажем так, возникают определенные проблемы, но это асоциальные проблемы не только у армянского этноса существуют, но и у титульной нации. Что касается вмешательства, это для меня немножко вопрос, который нельзя констатировать, что вот вмешательство внутри, вам было указано, что внутри влияние на общину, это не происходит и нету места, этому я смогу уверить.
Да, спасибо, Михаил. Факте. И у меня вопрос Мерабу Басилая. Мераб, правительство Грузии, да, это демократическое правительство, которое много говорит о...
Ну, по крайней мере, оно так себя аттестует.
Да, которое говорит о демократических ценностях, которое строит новое государство. Есть определенные успехи, это тоже очевидно. А что делается именно для того, чтобы убрать вот эти страхи, страхи грузинского общества, я имею в виду этнических грузин, перед другими народами?
Очень мало делается. Тут, знаете, я не хочу выступить в роли какого-то адвоката в этом контексте правительства, но тут я думаю, что факт очень явный, это можно, я могу при желании предоставить некоторый анализ того дискурса, который в этом направлении происходит в Грузии. И на уровне медиа, то есть СМИ, и, скажем, на уровне, скажем, там каких-то исследований. Значит, основной дискурс, он очень четко выражен на, ну, я не могу сказать, шовинистический, но ориентирован на патриотические мотивы. Политический класс, в основном оппозиция, очень активно использует эту риторику и этот фактор в своей политической деятельности. Правительство, то есть действующая правящая партия, она немножко уступает, то есть она не готова противостоять своим дискурсам вот к тому напору, который происходит, исходит из оппозиционных партий. В основном, я не могу, если вы мне назовете, или вот присутствующие, хоть одну, ну, может быть, за исключением одной-двух, но очень слабых партий, которые самым главным своим козырем, самым главным выносит на общественное воззрение этнические и религиозные отношения. И у правительства не хватает, видимо, духа, может быть, ресурса, может быть, она не чувствует себя достаточно, я имею правящий класс, а не, скажем, министров или там президента. Они чувствуют, что они могут противостоять этому напору на данном этапе. Поэтому они очень часто принимают решения, как бы заигрывая вот с этим настроением, которое культивируется, опять же, в обществе.
Спасибо, Мераб. И у меня вопрос Зауру Халилову. Вот в беседе с Михаилом Авакяном и с Мерабом прозвучала тема дискриминации. А вот азербайджанская община, как часто азербайджанцы сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу, вот такие какие-то?
Значит, что касается, значит, этнических азербайджанцев, то ситуация такая у нас. Если коснемся политического участия, то есть участия их в принятии решений этнических азербайджанцев, то по сравнению с этническими армянами, на примере двух районов, я могу сказать, скажем, это Нинуцминда и Яхалкалаки, это в Джавахети, то в тех регионах, где они компактно проживают, то там, скажем, ведущие позиции все-таки не занимают этнические азербайджанцы, и фактически такой политической амбиции с их стороны тоже очень большой не было никогда. Но исходя из того, что, скажем, в регионе Джавахети более такие настроения были, то в регионе Квемукартли, где компактно проживают этнические азербайджанцы, такого настроя явно выраженного не было, хотя там недовольства были и есть. А что касается в центральных властях, то это фактически можно сказать, что сегодня есть взять статистически на протяжении последних 20 лет, то количество этнических меньшинств в участии, скажем, в политической жизни страны уменьшается, если не считать, конечно же, это в основном все-таки это прерогатива, скажем, правящей партии и правительства, то есть они в их списках бывают в законодательном органе, то есть в парламенте Грузии или же в исполнительной власти. А что касается оппозиционных партий, я не могу, к сожалению, сейчас привести примеры, потому что вот буквально недавно у нас были выборы в органы местного самоуправления, и очень редко встретишь политическую партию, которая, скажем, открыта для того, чтобы этнический азербайджанец или же армянин, скажем, был бы...
Да и никакой другой этнической
группы, да, очень редко можно встретить. Потому что это очень непопулярная тема, и фактически сегодня вот те политические партии, оппозиционные политические партии, хотя и декларируют о том, что они не радикально, скажем, относятся к этому вопросу, но факт такой в индивидуальной беседе они все-таки же признаются в том, что это очень непопулярная тема, и на этом как бы к власти прийти очень трудно, поэтому вот эта тема как бы она остается открытой. Не только этно, но и религиозный вот патриотизм – это очень важные факторы, которые мешают.
Мы говорим об армянской апостольской церкви, мы говорим о мусульманстве, говорим о католической, но совершенно никто не говорит о других конфессиях, которые представлены. Опять же, те же евангелисты, баптисты. И вообще, я бы уже говорил об свидетелях Иеговы уже совершенно...
Так называемые традиционные религии.
То есть... подход, который культивируется, скажем, я не знаю, обществу, общественным дискурсом, это идет все-таки армянская церковь, это одно, это мусульмане, это другое, евреи, это другое. А почему? Почему все не должны получить ровный статус? К сожалению, этнические, то есть религиозные меньшинства, представленные в Грузии, тоже идут на этот дискурс. Они тоже говорят, что да, мы это одно, а евангелисты это другое. Вот, по-моему, это очень проблематично, и это создает вот те, не то непонимание, концептуальное непонимание между гражданским обществом и теми, которые должны принимать какие-то решения.
А, Михаил Авакян, вы, может быть, дозу оптимизма нам дадите?
Единственное хорошее, извините, что в Грузии об этом мы говорим.
Да.
Может, факт, что мы говорим, это как-то решит это в лучшую сторону.
Я хотел бы еще маленький такой коммент сделать, что, может, и есть желание у этнических общин интегрироваться, но само общество должно быть готовым и должна быть такая воля, скажем.
Я абсолютно согласен, то есть ответственность лежит на этническом большинстве. Конечно. Это аксиома, но говорить о том, что этническое большинство, скажем, абсолютно ответственно, неправильно, должно быть правильное понимание со стороны этнических...
Взаимно, конечно,
я
согласен.
Это должен быть обоюдный процесс.
Обоюдный, да.
Государственный
согласен.
Патриотизм, политический патриотизм, к сожалению, не культивируется общинными лидерами среди своих общин.
Да.
Это можно тоже учить.
В определенных случаях часто идет манипуляция.
Да, манипуляция — это вообще сам Бог велел.
У вас полное единство, господа. Спасибо вам большое. Наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Программа подготовлена совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Сегодня нашими гостями были Михаил Авакян, председатель Конгресса армян Грузии, Заур Халилов, исполнительный директор Фонда гражданской интеграции, и Мираб Басилая, директор Центра правового образования и гражданского обучения Госуниверситета Ильи. Со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, а вел программу Демис Паландов. Всего доброго!